Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры. Христос воскресе! Дорогие слушатели программы «Троицкое слово». Сегодня, в первый день праздника Светлого Христового Воскресения, мы выходим в эфир 669-м выпуском нашей программы. Откроет ее проповедь в первый день праздника Святой Пасхи архимандрита Ильи Рейзмера, смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Затем вы услышите очередной фрагмент из авторского цикла «Жизнь блаженная и светлая есть жизнь во Христе» по письмам священномученика Ильи Четверухина. У нашего микрофона будет заслуженный профессор Московской Духовной Академии доктор богословия Константин Ефимович Скурат. Очередной отрывок из книги Еликониды Зенковой «Кресту твоему поклоняемся, Владыка», который прочтет Екатерина Краснобаева. Вместе с вами мы побываем также на праздничном пасхальном богослужении в трапезном храме Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, запись из личного архива Музы Викторовны Лисовской 60-х годов прошлого века. И завершит сегодняшний праздничный выпуск в авторском исполнении стихотворение будущего святейшего патриарха Пимена из Векова, тогда иеромонаха, в пасхальную ночь. Слушайте наш пасхальный выпуск программы «Троицкое слово». Нашу программу открывает проповедь в первый день Святой Пасхи, сказанная смотрителем патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандритом Ильей Рейзнером.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Христос воскресе! Поздравляю вас всерадостным праздником Воскресения Христова, который называется праздником и торжеством торжеств христианских, Пасхою Христовою, который означает переведение от смерти к жизни, от земли к небеси, чудесное, радостное, потрясающее событие Воскресения Христова на третий день после крестной его смерти, является наглядным подтверждением спасительности страданий и смерти Господа, а также всей его земной жизни, всех его дел и учения. Если бы не было воскресения Христова, то не было бы конечно и христианства, у него не было бы корня, ему ни на чем было бы утвердиться, апостолам ни о чем было бы проповедовать, у них не было бы никакого вдохновения, никакого дерзновения и мужества для проповеди. Они не имели бы в себе благодатной силы. Таким образом, суть христианства не в морали и не в отвлеченном богословии, а в потрясающем факте земной жизни, страданий и воскресения Господа Иисуса Христа. «Если Христос не воскрес, — пишет святый апостол Павел, — то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали о Боге, что Он воскресил Христа, которых Он не воскрешал. Произносимые нами слова «Христос воскресе» и «Воистину воскресе» выражая со стороны одного радостное исповедание христианской веры, со стороны другого встречает подтверждение того же несомненного упования, спасения жизни вечной, дарованной нам за нас, пострадавшим и воскресшим Иисусом Христом. Велика сила в этом кратком приветствии. В нем заключается вся сущность нашей святой веры, вся твердость и непоколебимость нашего упования и надежды, вся полнота радости и блаженства. Чтобы доказать истинность воскресения Христова, достаточно в любое время и в любом месте крикнуть в народную толпу «Христос воскресе!» И сейчас же услышим в ответ «Воистину воскресе!» Если не ответят живые, ответят мертвые, как было в Киевских пещерах во время пасхальной заутренней. Один из иеромонахов зашел в пещеры, чтобы покадить мощи почивающих там нетленно подвижников, и громко воскликнул: «Отцы и братья, Христос воскресе!» И вдруг в ответ на пасхальное приветствие по всем пещерам пронеслось ответное громовое восклицание: «Воистину воскресе!» Если не ответят люди, камни возопьют, как было во время страданий Спасителя. На Голгофе все разбежались, кроме Иоанна Богослова и Матери Божией. Природа не вытерпела, видя распятого Творца. Солнце померклось, и когда Господь скончался на кресте, землетрясение потрясло камни, распались. Если и камни смолчат, страха ради иудейска, то все-таки Христос воскресе, и мы воскреснем с Ним последний день мировой истории, и закон любви восторжествует над законом ненависти и взаимного истребления. Нам ничего не надо доказывать, нам нужно рассказывать о подлинно бывшем и показывая своей наглядно благочестивой жизнью, звать ко Христу, имеющие уши услышат, а затем спокойно ждать, ибо мы знаем, что будущее нас оправдает. Сердечно желаю вам, чтобы Господь Бог по бесконечной своей милости послал своего ангела и дал бы вам дух мудрости, дух терпения, дух стойкости, дух долготерпения, дух кротости, дух снисходительности, дух обходительности, дух мира, утешения, дух любви и все то, что он считает нужным, чтобы благополучно совершить этот переход и наследовать Царство Божие и Царство Небесное. Что означают эти слова «Царство Божие» и «Царство Небесное», о которых так часто говорится в Священном Писании и в Церкви Христовой? Царство Небесное получают достойно верующие после смерти, в будущей жизни, а Царство Божие твердо верующие и духовно подвязающиеся приобретают и в настоящей земной жизни, внутри себя, в своей душе и сердце, как сказал Господь, «Царствие Божие внутри вас есть». По словам апостола, Царствие Божие приобретается, во-первых, праведностью, которая состоит в исполнении заповедей Божиих и милостивым, сострадательным расположением к людям, во-вторых, миром с ближними, миром от страстей, миром со своей совестью и миром с Богом через покаяние и смирение. Если христианин постарается и потрудится, чтобы достичь этого, то он получает благодатную помощь и при содействии Святого Духа будет радоваться и ликовать, твердо веруя словам апостола, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает. Ибо нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас в будущей жизни, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Смиренный Никита Стифат в книге «Добротолюбия» пишет, что стяжавшее внутренно Царство Божие в жизни этой земной имеют свободный переход в Царство Небесное, а не стяжавшие этого в этой жизни, переход в будущую бывает с большим страхом. Блажен тот, кто приготовит себя к блаженному переходу в Царство Небесное, которого желаю всем нам получить незреченным милосердием и человеколюбием нас ради волею пострадавшего, умершего на кресте и в третий день воскресшего Христа Спасителя нашего. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе!
Это было слово в первый день Святой Пасхи архимандрита Ильи Рейзнера, смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Нашу программу продолжает заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. «Жизнь блаженная и светлая есть жизнь во Христе» по письмам священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
Духовная высота страдальца. Невзирая на ту темную ночь, которая окутывала своей неприглядностью узников лагеря, изгнанные не за преступление, а за жизнь в правде, свято хранили высоту духа, не теряя ни веры в горний мир, ни надежды на промысл Божий, ни любви к Богу и людям. Вспоминали добрых людей, благодарили за их участие в облегчении тяжелой ноши осужденных невинных, радовались их честности, серьезности, живо интересовались их радостями и горестями. Если были последние, то, в свою очередь, старались сказать утешительное слово, поддержать скорбящих и даже показать в окружающем лагерном мраке нечто полезное, именно здесь приобретенное. Короче, никому не унывать, не падать духом. Все в руках Божиих, все в Его святой воле. Это всем надо понять, усвоить и крепко держаться. Все эти черты характерно выявляются в исповедническом и мученическом подвиге батюшки Ильи. «Милая Женечка, милый друг, — пишет батюшка, — спасибо тебе за все доброе, правильное, хорошее, сердечное, что я видел в тебе и от тебя. Крепко тебя целую, мой друг. Не скорби о Маше и обо мне много. Помни, что все к лучшему. Без ропота оглядываюсь я на прожитый год нашей разлуки. Без ропота вспоминаю ненаглядную Машеньку. Без ропота представляю себя без любимых и нужных мне сокровищ книжных. Без ропота вижу себя среди унижения, бесправия и в разлуке с семьей и друзьями. Все к лучшему. Прости меня, если я делил любовь между тобою и библиотекой. Теперь ты у меня единственное сокровище. Беру книги в библиотеке. Случайно мне попали в руки два романа Бальзака «Отец Горького» и «Утраченные иллюзии». Талантливые вещи. Я находился под большим впечатлением от них. Прочитал еще «Детство» и «Мои университеты Горького». Это, по моему мнению, лучшие его произведения и сами по себе превосходные. В исповеди его очень хороша первая треть его. Середина уже нехороша, а конец совсем никуда не годится. И фальшиво, и глупо. Моим знакомым передай поклон и привет. Всех их вспоминаю с теплой благодарностью. Среди мрака отец Илья радуется сердечности, честности, серьезности, доброте своего сына Сережи, да и других детей, за все благодарит его и их. Сережа, спасибо за сердечное и доброе письмо. Он всем меня радует. Радуюсь близости к тебе, то есть к матушке. Радуюсь его успехам по службе, радуюсь честности, доброте и серьезности его намерений. Спасибо ему за искреннее желание мне помочь. Спасибо ему за доверие ко мне и откровенность. Буду рад получать от него письма. Спасибо детям за письма. Целую их крепко, моих милых, образом жизни и направлением Сережи доволен. Хотелось бы мне знать и про Андрюшу, как он проводит свободное от работы время, с кем общается, с кем дружится, что читает, чем интересуется, о чем мечтает. С отцовским чувством вспоминает и воспринимает боль о почивших детях. Ванечке, 1918-1923 годы, и Машеньке, 1926-1931 годы. Но и в этом видит волю Божию. Как ты, милая, себя чувствуешь теперь? Знаю, после смерти Машеньки мир значительно пустел для тебя. Как это знакомо. Мне трудно подумать, что я не увижу больше ту, которую видел в последний раз в окошечко Бутырках. Большими своими красивыми глазами глядела она серьезно, немного удивленно на меня и на всю происходившую сцену прощания и отводила свои глазки в сторону, когда я обращал свое внимание на нее. Уж не ласкать мне ее на своих коленях, но какое счастье для нас и для них, для Машеньки и для Ванечки, что они были такими хорошими, что они были добрыми, ласковыми, милыми, чистыми, незапятнанными и мирными перешли в другую жизнь. Сколько трудностей, страданий и зла избегли они своей ранней смертью. Какое тепло, какая глубина любви, как точно исповедана истина. Не с меньшим участием думает отец Илья о тяготах жизни матушки, о ее крестном пути, хотя и на свободе. Я жив и здоров, но без тебя. Часто-часто ты в моих мыслях и представлениях, тревожусь о тебе, сопровождаю тебя всюду, радуюсь, если думаю, что ты теперь отдыхаешь после полугодовых чрезмерных трудов и нравственных потрясений. Крепко-крепко себя целую, и деток также. Всем нашим родным привет и благодарность за любовную память. Молитесь за меня. Величие души святого узника выразилось в написанных одно за другим двух письмах после посещения лагеря матушкой. Содержание их весьма и весьма поучительно, трогательно, глубоко. С ними полезно всем познакомиться, потому провожу их почти полностью, как они представлены в источнике. 8 июня 1932 года. Милая Женечка, вот уже вторая неделя, как ты уехала. После тебя остался в душе моей светлый, милый образ твой. Свидание с тобой принесло мне громадное утешение, которого не отняла даже разлука. Вместо тоски я испытываю отраду при воспоминании о тебе. Каждое слово твое, каждое действие были по сердцу моему и были как бальзам на мою израненную душу. Спасибо тебе, родная, за твой приезд ко мне. Спасибо и деткам, проводившим тебя ко мне с любовью, и верю, с любовью теперь встретившим тебя обратно. Мне очень дорога любовь к тебе, моих деток. Как ты доехала? Устала, милая? Как питалась в дороге? Не голодала ли? Кто тебе носил тяжести? Взяла ли извозчика с вокзала домой? Как бы мне хотелось, чтобы ты побольше и получше отдохнула летом, чтобы получше и побольше питалась, и побольше спала, и поменьше утомлялась и волновалась. деток, прошу поухаживать за мамой, поберечь ее, как только можно. 3 июля 1932 года. Вот уже второй месяц идет, как мы с тобой виделись. Июнь пролетел для меня быстро и легко, и покойно. Но в июле меня постигли неожиданности. Я опять на общих работах. Работаю на сельхозе, на другом берегу Вишери, против дома свидания. Храню пока душевный покой, вспоминаю тебя с любовью и благодарностью. Всех деток люблю и желаю всем доброго здоровья, мира душевного и всего-всего хорошего. Велико и утверждение, батюшки, я не падаю духом, и ты не унывай. А вот что увидел в лагере отец Илья и полезное для себя, о чем и сообщил матушке незадолго до своей кончины, немного больше месяца. 9 ноября 1932 года. Если придется вернуться к тебе, я постараюсь всячески помочь тебе. Я теперь научился и уборку помещения производить, и кушанье варить, и печку топить, и дрова готовить, и в лавку ходить, и воду носить. Одним словом, ко всем черным работам привык. Чернорабочий. Только бы хватило рвения служить другим, а не себе. С глубокой верой промыс Божий молится, и Господь слышит молитву. «Господи, — шептал он, — хотя бы я умирал в своих страданиях, я никогда не перестану молиться и верить Тебе». И матушка сообщает, тут произошло чудо. На перекличке начальник вспомнил, что батюшку требовали в контору для какого-то дела. И вот, по промыслу Божию, трудная для него командировка принесла ему и пользу, и избавила от тяжких трудов. Слава Богу за все. И последнее, в последнем письме, за 9 дней до кончины. 9 января 1932 года. Я привык уже принимать скорби и покоряться. На 3-й год своей лагерной жизни я привык уже к своему положению, к своей обстановке, и потому вчера был способен насладиться концертом по радио из прелестных произведений Брамса. Чтение книг также доставляет мне очень большое удовольствие. С интересом прочитал я мемуары графа Сологуба, Дельвига, Вульфа, Чичерина, биографию Смирновой, симпатично написанную дочерью моего профессора Голубцовой. Одним словом, временами я благодушествую. В приписке к данному письму, сделанной на следующий день, выразилось все родное, отцовское в семье. Дорогой друг, еще раз крепко-крепко целую тебя, мое сокровище, и деток также. Будьте здоровы и благополучны. С любовью, твой муж и друг Илья Четверухин. Письмо это было получено после ухода батюшки в страну вечности, Царство Небесное, где нет ни печали, ни болезней, ни страданий.
Продолжение авторского цикла «Жизнь блаженная и светлая есть жизнь во Христе» по письмам священномученика протоиерея Ильи Четверухина прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие слушатели, в программе «Наш архив» мы предлагаем вместе с вами окунуться в атмосферу Пасхи 60-х годов прошлого века и побывать на торжественном пасхальном богослужении в трапезном храме Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Эта запись, которую вы услышите сегодня, любезно предоставлена нашей программе музой Викторовной Лисовской. Вы слушали фрагмент пасхального богослужения, совершенного в 60-е годы прошлого века в трапезном храме Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Это запись из личного архива Музы Викторовны Лисовской.
Еликонида Федоровна Зенкова. «Кресту твоему поклоняемся, Владыка». Еликонида Федоровна Зенкова. «Кресту твоему поклоняемся, Владыка». Продолжение. В стенах Академии все знали о биологах во Христе. Бывало, идешь по коридору мимо экономического факультета. Открывается дверь аудитории, одна студентка другую зовет. «Посмотри, это она пошла», потихоньку указывая на меня. Началась весенняя сессия. Жили мы на нервах, напряженно. Знали, что нас хотят завалить, наставить двоек и исключить из Академии за неуспеваемость. Каждого преподавателя мы примерно знали. Помню, как очень боялась преподавателя по полезащитному лесоразведению. Что толку, что знаешь предмет? Преподаватель был партийный, средних лет. Думала, поставят двойку, куда денешься? Начала отвечать, а голос дрожит. И вдруг он протягивает через стол ко мне руку и мирно говорит: «Успокойтесь, не нужно нервничать». Я сразу успокоилась, ответила по билету. И так же спокойно он поставил мне в зачетку 5, как и раньше. И на всю группу были только 2 пятерки. У меня и еще одной девушки. Доконали все-таки на экзамене по статистике. Вся группа пострадала. 8 двоек партиец наставил. Конечно, в первую очередь мне, впервые за всю мою учебу. Пошла пересдавать тут же во время сессии, а не за сессией. Поставили 3. Из отличников выбыла, но стипендию получила, из академии исключить меня не удалось. Долгие годы у нас заведующим кафедрой энтомологии был сын композитора Римского-Корсакова, добрый, глубоко верующий профессор. Такие же были и преподаватели с ним, ведущие практические занятия. Но Римский-Корсаков умер, когда мы учились еще на 2-м курсе. После него завкафедрой был назначен декан нашего факультета Тальман, еврей-карьерист, созданный им теорией, подражавшей агроному Лысенко, вознесенному на пьедестал славы правителем Никитой Хрущевым. И вот у сестры экзамен по энтомологии. Экзаменует сам зав кафедры Тальман, а декан их факультета Акимов, которого тоже задели в газете «Смена», пришел поприсутствовать. Сестра вышла отвечать, стояла как жертва 2 деканов. Ответила все, но Тальман задал ей из своей созданной политической теории какой-то идеологически запутанный вопрос и торжественно поставил 2. Декан Акимов сидел за партой и весело улыбался. Доконали. Сестра вышла с экзамена вся красная. Преподаватель, которая вела в группе их практические занятия, вышла из аудитории и плакала. Через 2 дня сестра сдавала 2-й предмет. Сидела и ждала своей очереди. Вдруг в двери аудитории показалась лаборантка с кафедры энтомологии. «Ника, Тальман заболел, его заменяет сейчас аспирант Олег Николаевич. Пойди к нему скорее, пересдай экзамен. Ты и без подготовки все знаешь». Сестра пошла. Сдавали ребята с другого факультета. Олег Николаевич очень долго спрашивал сестру. Много названий насекомых пришлось ответить по латыни. Они были в музее в коробочках-витринах. Удостоверившись, что девушка знает предмет, похвалил ее при ребятах. Вот как нужно знать предмет. И с чистой совестью поставил в зачетку пятерку. В академии шел невидимый бой. Мать Олега Николаевича ходила в нашу церковь, где служил отец Борис. И в академии, и в храме все знали, что творится с нами в дни сессии. Мать пришла домой, как мы и после узнали, и просила сына защитить девушку, так как она страдает за веру в Бога. Он так и поступил. Мы через год узнали, что Тальман, когда вернулся после болезни, отомстил аспиранту за ту пятерку, занес ему выговор в личное дело. Олег Николаевич был так благороден, он и словом не обмолвился, что за сестру пострадал. В следующую двойку сестре поставил декан их факультета Акимов по дентрологии. Он опрашивал ее полтора часа, и она все ему отвечала. Потом вдруг задал какой-то путанный непонятный вопрос. Она сказала: «Я не поняла, повторите, пожалуйста, вопрос». Он ответил: «Ваши знания неудовлетворительные», и поставил двойку. Сестра сказала: «Если вам нужно было поставить двойку, ставили бы сразу. Зачем было полтора часа меня опрашивать?» И ушла. Пересдавать к нему не пошла. Двойка осталась на осень. Но из вуза в те времена исключали за неуспеваемость, если две двойки вышли за сессию. С одной двойкой на осень не исключат, а только лишают стипендии. Обычно в начале следующего учебного года сразу брали в бухгалтерии академии оплату за учебу. Мы обычно отдавали сентябрьскую стипендию. Сестре пришлось просить денег у мамы. Пришла в бухгалтерию платить, а там говорят: «А что вы пришли? Ведь у вас все за полугодие заплачено». Так мы и не знаем, кто за сестру заплатил. Человек ли какой? Или еще кто? Но выгнать нас из академии за неуспеваемость не удалось. А выгнать за веру в Бога не разрешала статья о свободе совести Конституции СССР. Впереди был последний пятый курс. Летом нужно было ехать на преддипломную практику, собирать материал для диплома. Сестру посылали в Новосибирск. Я ехала в городок Ладейное поле, находящийся в Ленинградской области. Произошло то, чего и сама не ожидала. Всю весеннюю сессию совсем не беспокоилась за оценки, но мне хотелось закончить учебу, получить диплом хотя бы с тройкой, лишь бы уехать работать в лес и начать самостоятельную жизнь. Дома были и всякие неприятности, если лишний раз в церковь сходишь, а меня так тянуло в церковь хоть на 15 минут забежать. Я и у Бога просила лишь бы закончить учебу и начать самостоятельную жизнь. Просила, чтобы Господь послал мне место работы, где не очень далеко бы была бы церковь. Приехала в Ладейное поле. Первую неделю оставили меня работать в лесхозе, а затем обещали послать в лесничество далеко от Ладейного поля. Я работала, но душу мою, независимо от меня, полностью захватила молитва. В здании лесхоза шел ремонт жилых помещений, поэтому ночевать после работы нужно было вместе с девушкой-бухгалтером на чердаке на одной койке. Очень милая девушка была. Я ей говорила, что пока до ночи останусь внизу, в нашем служебном помещении. Пусть она идет спать, а я попозже приду. Оставалось читать псалтирь. Никто меня не спрашивал, чем занимаюсь, как живу. Хорошо мне было. Думала, что в лесничестве еще лучше будет. Там и комнатку отдельную дадут. Однажды, когда я работала с документами, в окно лесхоза донеслась музыка похоронного реквиема. Кого-то хоронили с музыкой. Так было принято в советское время. Что-то стало мне не по себе. И вдруг навязчивая мысль: «Перейди на заочное отделение. уйди из академии в заочный институт и получишь возможность по защите диплома сама найти себе место работы. Эта мысль, неожиданно для меня явившаяся, никак не оставляла меня. Отработала субботу, говорю: «Я на воскресенье съезжу домой, не так уж далеко». «Поезжай», — говорят. Захватила свой чемодан и уехала в Ленинград. В понедельник пошла в академию, в деканат. Декан Тальман был в отпуске. Сидел его заместитель, Преображенский. Тут-то я узнала, какие они разные. Подала заявление. Он сочувственно посмотрел на меня. «Вы так хотите?» «Да, так, наверное, вам будет лучше». «Хорошо, я подпишу. Сразу возьмите все документы и передайте в заочный институт». Через много лет узнала, что наш замдекана Преображенский был родственником отца Иоанна Преображенского, служившего в Троицком соборе Александра Невской лавры. Вспоминаю, как шла я в 1954 году на защиту диплома. Встретила Преображенского в парке. Он остановился, взял меня за руку и пожелал отличной защиты. И опять вспомнила, как стояла в деканате, и меня допрашивал корреспондент газеты «Смена», а два человека, декан и его заместитель, сидели за своими столами, молча глядели на меня и совсем по-разному переживали все происходящее. Передала все документы в заочный институт. Никто ни о чем меня не спросил. В заочном секторе учеба продолжается не 5 лет, как в академии, а 6. Мама мне сразу сказала: «Ты должна закончить учебу за 5 лет. Лишний год учиться не следует. В академии-то нам лекции читали, объясняли все. А тут возьми учебник и учи, как можешь, иди и сдавай». Набрала в библиотеке на все оставшиеся предметы учебников. Учила, сдавала, брала учебники даже в далекий лес, где дипломный материал собирала. Готовилась по ним к экзаменам, когда шли сильные дожди, и в лес не было возможности идти. В институте назначили мне оппонентом диплома пожилого преподавателя Солнцева. Говорили, что будто бы он еврей. Тема у меня была «Естественное возобновление леса на лесосеках разного возраста». Пришла к своему оппоненту, а он мне говорит: «Завтра в 3 часа дня приедите ко мне на квартиру. Я живу в доме Цнилха, там и поговорим». Меня это насторожило. Думаю, узнал мою историю, он начнет меня перевоспитывать. Иду на завтра, сама вся насторожилась. Жена его доброжелательно встретила меня в прихожей, провела в его кабинет. Не помню подробностей всего разговора. Вначале говорили о защите диплома, о сборе материала. Но главное, он спросил меня: «Сколько вам лет?» Отвечаю: 26. А вот я уже 32 года как коммунист. Но запомните, что грязными руками в вашу душу не полезу. Я все о вас знаю и очень хочу, чтобы вы получили диплом с отличием. Не хотел об этом говорить в стенах института, потому и пригласил вас домой. Я буду во всем вам помогать». И он наметил мне план сбора материала. Так удивительно Господь все устроил. В лазейном поле неожиданно пришла мысль уйти на заочное отделение. Неожиданно наш декан Тальман ушел в отпуск. Его заместитель отпустил меня в заочный институт с миром. Неожиданно оппонентом диплома был назначен совсем неизвестный мне Солнцев, так по-отцовски, по-доброму, пожелавший мне помочь. Неиссякаема любовь Божия везде и всюду нас окружающая. В конце августа проводили сестру в Новосибирск, а 21 сентября в Рождество Пресвятой Богородицы я уехала в Тоснинский лесхоз под Ленинградом, совсем недалеко от Лисина корпус, где когда-то мы с Надей, покойной школьной подругой, на святках были у ее родителей. Тогда в Тосно только что открыли храм. Мне же нужно было жить на далеком кордоне, 10 километров от Тосно, а работать на дальних лесосеках в 4 километрах от домика лесника. Милые наши северные леса! Осень! Такая разноцветная красота, готовящаяся к зиме природы! И такая тишина! Листик упадет с дерева, и то слышно. Бесконечно моросит дождь, но мне он работать не мешает. Работаю, пока не начнет смеркаться, что уже и сеянца в траве не видно. И тут вдруг выходит на небе луна. До кордона 4 километра идти. Слышу, далеко-далеко кто-то кричит. Это жена лесника в первый день испугалась, что до темна не вернулась на кордон. Думала, что я заблудилась, стала кричать. Но когда я с веселым видом благополучно явилась в избушку, она больше беспокоиться не стала. В воскресенье решила идти в церковь Тосно. К вечеру вернулась обратно. Километры не мешают, когда в душе тихо, мирно, а кругом Бога славит созданная им природа. Когда ни на секунду не чувствуешь одиночества, и в душе растет радость. Вы прослушали главы из книги Еликониды Федоровны Зенковой «Кресту твоему поклоняемся, Владыка».
В завершении сегодняшнего пасхального выпуска программы «Троицкое слово» предлагаем вашему вниманию одно из стихотворений будущего святейшего патриарха Московского и всея Руси Пимена Извекова, тогда иеромонаха. В авторском исполнении прозвучит стихотворение «В пасхальную ночь».
Пасхальную ночь под трезвон колокольный, когда ликовала и пела душа, крылатая мысль уносилась невольно в любимую даль, по заре не спеша. Видел я озаренные радостью лиц, дорогих незабвенных друзей-печерян, что в пасхальную ночь шли в обитель молиться, в чьей душе простоты и любви океан. И молил я усердно воскресшего Бога, чтоб послал он им всем тишину и покой, чтобы легкую сделал спасенье дорогу, чтобы счастье текло быстротечной рекой. А желал я, чтоб в каждом их сердце прекрасном был оставлен один небольшой уголок для того, с кем в труде и молитвах согласных провели много лет, не заметивши срок. Чтоб, молясь, вспоминали об имени этом и молитвою общей дарили б покой для того, кто совсем не хотел быть поэтом, но лишь пела душа в знак отрады большой.
В авторском исполнении прозвучало стихотворение «В пасхальную ночь» иеромонаха Пимена Извекова, будущего святейшего патриарха Московского и всея Руси. подошел к концу праздничный 669-й выпуск программы «Троицкое слово». Еще и еще раз приветствуем всех наших слушателей светлым и радостным пасхальным приветствием. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
Я не могу сотворить вас, только сразу.